Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то не здоровилось. Дыхание было горячее и тяжкое, ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. 52 года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго, но как-то так вышло, что за все это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака. А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать, и все это молча, с робким заботливым выражением. Навстречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд.
«А я вас ищу, дяденька», — сказал он. «Кланялись вам Моисей Ильич и велели вам за раз приходить к ним?»
Якову было не до того. Ему хотелось плакать.
«Отстань», — сказал он и пошел дальше.
«А как же это ж можно?» — встревожился Ротшильд, забегая вперед. «Моисей Ильич будут обижаться? Они велели зараз?»
Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает, и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.
«Что ты лезешь ко мне, чеснок?» — крикнул Яков. «Не приставай!»
Жид рассердился и тоже крикнул.
«Но вы, пожалуйста, потише, а то вы у меня через забор полетите!»
«Прочь с глаз долой!» —
заревел Яков и бросился на него с кулаками.
«Житья нет от порхатых!»
Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь, что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками «Жид! Жид!» Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул. Собаки залаяли громче и дружнее. Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный болезненный крик. Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города, куда глаза глядят. И мальчишки кричали «Бронза идет! Бронза идет!» А вот и река. Тут списком носились кулики, крякали утки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверкание, что было больно смотреть. Яков прошелся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама, и подумал про нее. «Ишь ты, выдра!» Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков. Увидев его, они стали кричать со злобой. «Бронза! Бронза!» А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда. И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенчик с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. «Да, это и есть та самая верба. Зеленая, тихая, грустная. Как она постарела, бедная!» Он сел под нее и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый-старый сосновый бор. По реке ходили барки, а теперь все ровно и гладко, и на том берегу стоит одна только березка, молоденькая и стройная, как барышня. А на реке только утки да гуси, и не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его Одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей. Он недоумевал, как это вышло так, что за последние 40 или 50 лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания. Ведь река порядочная, не пустяшная. На ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции, и потом класть деньги в банк. Можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе и играть на скрипке, и народ всякого звания платил бы деньги. Можно было бы попробовать опять гонять барки. Это лучше, чем гробы делать. Наконец, можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву. Небось, одного пуху в год набралось бы рублей на 10. Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки! А если б все вместе? И рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить! То какой получился бы капитал! Но ничего этого не было даже во сне. Жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия. Пропала зря, не за понюшку табаку. Впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад, там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бронился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу. Вечером и ночью мерещился ему младенчик, верба, рыба, битые гуси и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался сбоку на бок и раз 5 вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке.